православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день. В эфире Пенза. У микрофона Евгений Белохвостиков. За пультом звукорежиссера Михаил Спежов. Вы слушаете программу «Мир православия». Заканчивается учебный год. Для Пензенской духовной семинарии он первый после десятилетий небытия. Напомню, решением Синода прошлой осенью духовное училище в нашем городе было преобразовано в семинарию. В сегодняшней программе мы постараемся вам рассказать о жизни этого уникального учебного заведения, о том, кто и зачем сюда поступает, чему обучаются и кем становятся его воспитанники. Ждем в гости игумена Серафима, проректора Пензенской духовной семинарии. Также сегодня в нашей программе прозвучат постоянные рубрики и духовная музыка. А начнем, как всегда, с обзора главных событий епархиальной жизни за неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день. У микрофона Светлана Зинина. Православные сегодня чтут память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, любимого ученика Христа, автора 4-го Евангелия, Апокалипсиса и 3 соборных посланий. Ему на рубеже 19-20 веков был посвящен храм первого Пензенского духовного училища. Над Советской площадью Пензы теперь возвышается 100-метровый башенный кран. По случаю его возведения на стройке колокольни Спасского собора совершили молебен перед началом благого дела, рассказывает протоиерей Иоанн Еворский, председатель строительного отдела Пензенской епархии.
На сегодняшний день ребята обратились, кто монтирует этот кран, чтобы послужить молебен на призвание Духа Святаго, чтобы Господь помог все это дело водворить в жизнь и собрать кран, и чтобы он хорошо работал, и чтобы стройка наша строилась не по дням, а по часам, по минутам, чтобы быстрее колокольня росла в городе Пензе.
Башенный кран высотой около 100 метров привезли из Москвы. Сейчас готов только первый уровень колокольни – 7 метров от нулевого цикла. Целиком же она достигнет 81 метра и станет самой высокой в областном центре. В Черне завершить строительство обещают к концу лета. На молебен собрались рабочие и ученики воскресных школ. Сразу после окропления святой водой части башенного крана начали поднимать наверх. 18 мая на Никольский храм Керенского Тихвинского монастыря в Вадинске, последнего восстановления которого не окончено, водрузили крест. Архиерейская служба в монастыре всегда праздник. Собрались на нее не только вадинцы, приехали даже гости из соседних районов, чтобы услышать из уст архипастыря пасхальное приветствие, говорит наместник обители игумен Митрофан.
Мы видим, как природа весной оживляется, начинается цветение садов. И вот как радует глаз и сердце это весеннее оживление, так и радует нашему сердце божественная служба дни Святой Пасхи.
Но в эти дни в Керенском монастыре радость не только пасхальная. Прежние черты с каждым месяцем все больше принимает Никольский храм. В прежние времена в нем совершали службы зимой, потому что главный собор не отапливался. Теперь такой практической необходимости нет. И восстановление храма – прежде всего восстановление исторической справедливости, архитектурного ансамбля и былого величия Святой Руси. Уверен благочинный пензенских монастырей игумен Андрей.
Мы очень рады, что обители в Пензенской земле возрождаются, потому что без монашеской молитвы очень тяжело будет возродиться России. Монашеская молитва и монашеское делание должны существовать и должны помогать возрождению не только Пензенской земли, но и всей Руси православной.
С 97 года, когда Тихвинскую обитель вернули инокам, здесь возродили уже 3 храма – Божьей Матери Живоносного Источника над Святым Родником, Надвратную Церковь Дмитрия Ростовского в Колокольне и Величественный Тихвинский собор. От Никольской церкви оставались только стены, да и их изуродовали в те времена, когда здесь размещался цех Нижнеломовского электромеханического завода. Установку креста владыка Вениамин называет моментом важнейшим. Символ спасения – крест – отныне осеняет собой еще один храм.
Крест является символ победы над врагом, символ нашей победы над грехом. Это крест – оружие на супротивных. Еще один храм этой святой обители идет к завершению своему возрождению, к своему окончанию обители. Последний храм, поэтому это окончание фактически реставрации обители.
Седмица.
В день памяти праведной Тавифы, небесной покровительницы-настоятельницы Сканова монастыря, владыка Вениамин совершил литургию в крупнейшей монашеской обители региона и поздравил именинницу с праздником.
В этот день, когда Церковь Божия празднует память Тавифы, имя которой вам было дано при вашем постриге, Я поздравляю вас с Днем памяти. И хочу тоже вручить вам святую просфору, как знак молитвы сегодня моей и всей братьи нашей, и всех сестер, и всех прихожан.
Игумени Тавифа управляет монастырем 1,5 года, со времени кончины матушки Евстолии, при которой она была казначеей. В феврале по решению синода матушку Тавифу вывезли в Сан-Игумени. Поздравить настоятельницу самого многолюдного монастыря с праздником собрались наместники других обителей и многочисленные прихожане. Завтра Никола Вешний, день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в Бари, один из самых любимых русским народом православных праздников весны. Престольные праздники отметят в десятках храмов региона, в том числе в Никольских церквях Пензы, в Ахунах, в Терновке, в исправительных колониях.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем и приветствуем в нашей студии игумена Серафима, проректора Пензенской духовной семинарии. Сет Серафим, добрый день, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Сет Серафим, заканчивается первый учебный год существования возрожденной Пензенской семинарии. Какие-то уже можно подвести итоги в связи с этим?
Год, конечно, этот был довольно-таки сложный для и администрации духовной школы, и учащихся, потому что с самого начала, с сентября месяца у нас была сначала комиссия учебного комитета, потом было постановление Священного Синода, переаттестация всех учащихся, и трехгодовое учебное заведение стало сразу семинарией и набрало свой первый курс из тех студентов, которые учились в течение 3 лет в Пензенском духовном училище. Конечно, прежде всего изменилось с изменением статуса, и, естественно, конечно, мы поменяли учебную программу, которая стала более сложной, и к внедрению в духовную школу, в которую было привлечено более квалифицированное педагогическое сообщество, прежде всего наших пензенских вузов. Это и историки, и люди, которые занимаются в области литературы. То есть все те, кто могут действительно такое вот дать хорошее гуманитарное образование будущим священнослужителям. Поэтому первым итогом, естественно, является то, что мы получили новое здание, пополнилась библиотека, изменились учебные планы, изменился преподавательский состав. Но сейчас еще пока нет сессии у студентов, и, конечно, с прошедшей сессии мы уже сможем сделать какие-то выводы, насколько изменился вообще сам состав наших учащихся, насколько он стал лучше, хуже, либо, так скажем, остался на том же самом уровне.
А сессии 2 раза в год, зимой и летом?
Да, зимой и летом. Как?
Ну, по итогам зимней уже что-то можно сказать или преждевременно?
По итогам зимней было очень сложно что-либо сказать. Почему? Потому что лишь только в конце октября месяца мы перешли на семинарскую программу, и, в общем-то, для студентов действительно было довольно-таки сложно, и сессия уже началась в конце декабря, в принципе, это были такие промежуточные итоги, и оценивать по ним было очень сложно.
Какие теперь основные предметы в программе, кто их преподает? Вот вы упомянули о том, что улучшился преподавательский состав. Что об этом можно сказать?
Конечно, изменилась совершенно программа. То есть мы теперь занимаемся по государственному стандарту теология. То есть это предполагает некую, так скажем, прежде всего, основные предметы, которые предлагает государственный стандарт. Вот, то есть увеличились часы на отечественную историю, на иностранный язык, физкультуру, математику, информатику. Ну, то есть все те основные дисциплины, которые государственная программа предполагает. Естественно, конечно, когда у нас было духовное училище, этим мы совершенно не занимались. В общем-то, мы преподавали в основном историю церкви, хотя иностранные языки у нас тоже были, но столько внимания этому не уделялось. Поэтому мы в этом году постарались привлечь уже преподавателей иностранного языка из нашего Пензенского государства, педагогического университета, исторические дисциплины тоже. Профессор у нас и Лена Ивановна Маслова преподает, преподаватель строительного нашего университета. Источниковедение, один, так скажем, из предметов тоже исторической науки, который преподает профессор педагогического университета Шувалов Владимир Иванович. Русскую литературу преподает Гагаев Павел Александрович. Философию и историю религии преподает тоже доцент, преподаватель педагогического университета Дорофеева Татьяна Геннадьевна. То есть это уже специалисты более такого высокого уровня, нежели были ранее, потому что ранее мы старались все-таки обойтись какими-то, так сказать, своими силами, то есть в основном преподавали священнослужители. Конечно, та часть программы, которая отвечает за чисто богословские дисциплины,
да, вот об этом.
Они, безусловно, конечно, также преподаются священнослужителями, но, опять же, мы стараемся изменить сам подход к обучению в связи с происходящей реформой и в светском, и в том числе и в духовном образовании. Ну и, конечно, священнослужители. Двое у нас сейчас учатся в Московской духовной академии. Есть выпускники Санкт-Петербургской духовной академии. То есть мы постарались ставить тех преподавателей, которые соответствуют уровню и статусу уже новой духовной школы.
А какие, например, для наших непосвященных радиослушателей сказать, сугубо церковные предметы есть в программе?
Ну, конечно, основным направлением является богословие. Само богословие, оно подразделяется на различные предметные разделы, такие как догматическое богословие, пасторское богословие, нравственное богословие, сравнительное богословие. То есть то, что занимается богословие, прежде всего, конечно, теми знаниями, которые являются по нашему православному вероучению основными. То есть мы стараемся своим студентам, прежде всего, конечно, рассказать о тех основных догматах, основных вероучительных истинах, о которых потом они будут проповедовать уже с церковного амвона. Потому что священнослужитель, он должен быть, прежде всего, сам высокообразован в этом.
Да, конечно.
Вот. Почему? Потому что в церковь приходят совершенно разные люди. Может быть, от совершенно неграмотных, которым нужно простым языком объяснять, до совершенно людей, так скажем, фактически профессиональных религиоведов, да.
Со всеми и поэтому, найти общий язык.
И со всеми найти общий язык священнослужителю необходимо самому очень хорошо владеть теми знаниями, которым он научен. Конечно, нигде мы ни в Евангелии, ни в Священном Писании не встретим, что есть какое-то такое ученое сообщество богословов. Конечно, святые отцы прежде всего говорят, что богослов – это тот, кто чисто молится, да, то есть тот, который действительно живет духовной жизнью, да, и совершенствуется. Но сейчас само вот понятие богословия, наверное, еще в нем появился некий такой оттенок. Не все из нас святые, не все из нас могут жить такой высокодобродетельной жизнью, аскетичной, чтобы совершенствоваться и, так скажем, ближе приближаться к Богу. Поэтому есть некий такой раздел, как богословская наука, да, то есть, можно сказать, приход в мир богословия с задней двери. То есть, когда опытным путем этого познать мы не можем, но по книгам, где четко и правильно изложена доктрина православной церкви, мы можем таким вот, ну, быть, можно сказать, такой вот даже, наверное, какой-то почтой, да, то есть такое письмо, которое открывает, человек прочитывает и узнает о православии. В идеале-то, конечно, каждый священнослужитель не должен быть вот этим вот конвертом, он-то должен быть действительно живым примером, но не всегда так, к сожалению, случается. Поэтому, конечно, где-то знания, они вот даются именно таким способом, то есть познанием богословской науки чисто теоретически. А уже внутренний его мир, самосовершенствование, его стремление к Богу, оно уже потом принесет свои плоды.
А как, в каких условиях отец Серафим постигают семинаристы вот все эти науки? Как строится учебный день, как строится год, когда каникулы, когда выходные, как что?
Ну, конечно, для наших студентов обучение, оно довольно-таки сложно. Сложным оно является прежде всего потому, что студент у нас фактически всю неделю занят. Да. У него не бывает выходных. Единственный выходной день – это воскресенье, когда для, так скажем, своего личного времени, для самого себя студент может там потратить половину дня. Он утром обязательно бывает на службе, а вот до вечера может быть там или погулять, или там какие-то вот свои нужды там справить. А так, в основном, жизнь нашей семинарии начинается с половины восьмого утра, когда проводится подъем, 8 часов молитва утренняя, обязательная для каждого семинариста. Затем завтрак, и с 9 часов начинаются занятия, которые продолжаются до 15 часов. 15 часов обед, студенты выполняют различные послушания, или точнее даже для непосвященного человека, можно сказать, такие работы, потому что вся наша семинария, она содержится на студентах.
Да.
Мы сами все моем, убираем, чистим, да, занимаемся тем, чтобы жить в достойных условиях. 5 часов, то есть 17 часов вечерние занятия, которые заканчиваются в 19:00 ужином. Потом студент имеет возможность подготовиться к следующему дню, то есть что-то постирать, что-то помыть, где-то там, скажем, подряснику пришить под воротничок, вот, себя может привести в порядок, в душ сходить, и это все до 10, до 22:00. 22:00 у нас вечерняя молитва, и в 23 отбой. И так фактически ежедневно. Поэтому, конечно, мы стараемся, чтобы в семинарию приходили люди уже подготовленные. То есть они уже несли церковное послушание, имеют какой-то навык церковной жизни, потому что, ну, простой вот светский человек не всегда сможет...
Не просто.
Да, не всегда сможет это выдержать. Вот, а самое главное, ну, конечно, если у него большое искреннее желание, то, может быть, он эти все трудности перенесет, но как это все тоже отразится на его душе? Ведь фактически, нужно честно сказать, это ведь тоже испытание веры, да? Да, то есть это такое состояние, в котором, в принципе, не каждый на это согласится. Честно сказать. Поэтому семинаристы – это вот такие люди, которые уже с семинарской скамьи учатся посвящать себя Богу. Это на самом деле очень важно. Почему? Потому что священник, он не принадлежит ни семье, ни родным, ни даже сам себе. Потому что он может выстроить в течение дня какие-то планы, но все эти планы могут быть нарушены исполнением его священнического долга. Как пастырь, он может быть в любое время дня и ночи призван к умирающему, к обездоленному, и священник не имеет права отказывать в этом. А это ведь, знаете, очень сложно. Это нужно глубокое понимание, чтобы тебя и в семье понимала твоя супруга, твои дети, потому что не секрет, наверное, что такая жизнь, она может зачастую просто-напросто раздражать. Ну, возьмем какой-нибудь любой банальный пример. Собрались с семьей на природу, все для этого готово, уже все собрались, и вдруг, вот, скажем, какой-то звонок священнику, умирает один из прихожан. Ведь ему же невозможно уделить там 5-10 минут. Естественно, ну, конечно, пока он соберется, пока он поисповедует, пока совершит все священные действия, таинства над умирающим человеком, это тоже занимает большое количество времени. Поэтому, конечно, в этом смысле семья должна быть настроена тоже на то и жить общей жизнью со своим супругом, священником. Поэтому здесь, вот в семинарии, они уже настраиваются, привыкают к тому, что какая-либо личная жизнь, которую они могут вести, она полностью зависит от их пасторского долга.
И много ли сейчас человек обучается в семинарии?
Конечно, по меркам светского учебного заведения, это очень маленькая школа. То есть вот на данный момент у нас обучается на первом курсе 24 человека. Но, наверное, даже и в каких-то таких вот общероссийских масштабах это нормально. Почему? Потому что у нас фактически уже сейчас почти в каждой области есть свое учебное заведение. Ну, вот, скажем, из соседних в Тамбове семинария, да. В Саратове семинария, да. В Нижнем Новгороде семинария, в Саратове семинария, в Саранске духовное училище, в Волгограде духовное училище, то есть в Рязани семинария. То есть фактически учебных заведений стало довольно-таки много. И у нас нет, в отличие от государственных учебных заведений, какой-то квоты, сколько мы должны набрать студентов, сколько мы их должны выпустить. Нужно понимать, что пастырь, если вот так вот можно выразиться, это товар штучный.
Да, конечно.
То есть здесь очень многое зависит от того, благополучие церкви, насколько искренен, насколько богобоязнен, насколько действительно, ну, как сейчас очень часто говорят, истинен будет пастырь, да? Конечно, мы прекрасно понимаем, что никакой наукой, никакой дисциплины это не воспитать. Сердце человека, оно... Но духовная школа, она призвана именно к тому, чтобы и устраивать вот этот вот некий такой отсев тех, кто может быть священнослужителем, и тот, кто не может быть священнослужителем. У нас много различных учебных заведений, богословские институты, университеты, которые готовят не пастырей, то есть педагогов, миссионеров, катехизаторов, даже журналистов и многих-многих других профессий, которые, ну, так скажем, занимаются чисто православной направленностью. И те, кто не находит себя в семинарии, но желает оставаться православным и каким-либо образом трудиться для православной церкви, он все равно себя сможет найти. Пожалуйста, у нас есть и Регинская там школа, есть иконописная школа в различных регионах, где, в принципе, человек сможет себя реализовать, если он, ну, вот, не увидел в себе, не услышал вот этого призыва к пастырству. Поэтому духовная школа, она, если многие учебные заведения, наоборот, стремятся к тому, чтобы больше к себе привлечь внимание, таким образом разрекламировать, чтобы, так скажем, люди поступали там сотнями, десятками, то духовная семинария, она не может, в принципе, так поступать. Потому что оно не может пойти на распутье дорог и собрать всех.
Конечно.
Вот. Человек, приходящий в семинарий, должен быть подготовлен к этому. И подготовлен, прежде всего, конечно, духовно и как-то вот так морально.
Отток, насколько можно судить по опыту духовного училища, был достаточно большой?
Да. Отток в духовных школах всегда очень большой.
И это нормально.
Ну, вы знаете, смотря как это определить. Конечно, мы всякому даем шанс. То есть вот у нас сейчас в семинаре, у нас появился так называемый подготовительный курс. Чтобы сейчас поступить в духовную школу, нужно уже знать и сдавать при поступлении некоторые богословские дисциплины, которые раньше изучались в училище. Если человек не закончил духовного училища или там не закончил какую-то школу православную, там гимназию или воскресную школу, то, в принципе, он должен самостоятельно подготовиться. Сложного, конечно, там немного, но, в принципе, то, что мы раньше изучали, скажем, на первом курсе духовного училища, сейчас человек уже должен прийти с этими знаниями. Если он приходит без этих знаний, но у него действительно есть искренность и желание, мы можем его принять на подготовительный курс. И уже будет от него зависеть потом, как это все будет. Либо, может, с подготовительного курса он поступит на первый курс, а может быть, если уж он очень успешно будет заниматься, может быть, его даже и на второй сразу возьмем с каким-то условием. Но возможность такая есть. Потом, знаете, нужно сказать еще один аспект, он может быть не очень такой приятный, но он есть. Церковь все-таки остается некой такой врачебницей духовной. И очень часто в церковь обращаются именно те обездоленные и страждущие люди, которые больше нигде не могут найти такой поддержки. Но церковь приемлет всех, но часто такие люди стремятся к тому, чтобы тоже стать священнослужителями. Но, скажем, он либо психически неуравновешен, либо у него вообще, так скажем, какие-то психические расстройства. И все вот это, вот, к сожалению, тоже всегда налагает свой некий такой отпечаток. Конечно, таких вот принять даже с какими-то условиями мы не можем. Почему? Потому что у нас все-таки общежитие, так скажем, у нас, пусть он и православный, и духовный, но такой мужской коллектив, поэтому, в принципе, конечно, вот таким людям мы уже не даем шанса. Но очень часто бывает так, что там родители, даже порой священнослужители, которые дают рекомендацию, они стараются вот это как бы скрыть, надеясь на то, что, может быть, в течение всей этой жизни в семинарии это не проявится. Как-нибудь вот так пройдет. Поэтому, когда вот такие вот вскрываются сложности, естественно, конечно, мы стараемся таких людей сразу отчислять. Почему? Потому что, в принципе, обстановка сложная, и неизвестно, как он себя может повести. Вот такая проблема, она хоть, может быть, не так часто встречается, но она есть. И это тоже создает некий такой момент оттока из духовной школы. Потом, в принципе, действительно, очень много людей, ведь не зря, наверное, у нас в обществе как-то сложился уже некий такой стереотип, что священник, он довольно-таки всегда хорошо живет, то есть это, ну, по крайней мере, человек такого среднего достатка, но все должны прекрасно понимать, что это еще и огромный труд. Никто тебе никогда ничего не пронесет, потому что церковь живет за счет пожертвований, если ты плохой священнослужитель. Если ты не пользуешься уважением и, так скажем, авторитетом среди своей паствы.
Само собой.
Вот. А, как говорится, глаз народа – глаз Божий. Поэтому редко можно исполнять какую-то актерскую роль так грамотно, чтобы, так скажем, тебя поверили. Конечно, если нет искренности в твоих поступках, делах, нет силы духовной в твоих словах, мало кто к тебе обратится. Поэтому очень часто люди вот приходят, делают этот выбор именно, может быть, с какой-то материальной точки зрения больше. И тогда этот человек, проучившись у нас некоторое время, понимает, что это не совсем его. Вот почему? Потому что ему-то казалось, что он будет сразу уважаем, почитаем, а чтобы пройти школу семинариста, фактически, ну, примерно то же самое, что закончить там, скажем, военное училище. Конечно, у нас нет там физической подготовки, а вот именно вот в таком дисциплинарном...
Ну, и то, как сказать, службу выстаивать на первых порах, наверное, бывает непросто.
Да, если человек не подготовлен, это тоже очень сложно. Почему? Потому что семинарист фактически 3 раза в неделю полноценно участвует во всех богослужениях. А кроме того, утром и вечером где-то примерно по 20-25 минут он проводит на утренних и вечерних молитвах. Опять. Поэтому, вы понимаете, это тоже, ну, такое вот своеобразное, как я сказал, уже испытание. И если человек это испытание выдерживает, конечно, это не то, что вот он сразу достиг. И окончание семинария, оно дает тебе, конечно, возможность и надежду на то, что ты будешь рукоположен. Но само посвящение в священнослужители – это таинство церкви. И уже архиерей решает, пригоден ли он как священнослужитель, даже если получил семинарское образование.
А в принципе, батюшка, выпускники духовной семинарии, они обязаны принимать сан и становиться священнослужителями?
Вот как раз здесь не то, что они обязаны. Они, конечно, обязаны работать в церковной сфере. То есть, ну, кроме того, чтобы быть священником, можно быть сотрудником епархиального управления. Сейчас каждая епархия – это не просто, так скажем, архиерей, и при нем какая-то канцелярия, которая сдает какие-то бумаги, занимается делопроизводством. Это прежде всего огромная внутренняя структура, которая разделена на несколько отделов, и все эти отделы занимаются неким исполнением той программы церкви, которые ставятся священноначальниками перед епархиальными архиереями. То есть, к примеру, приведу, у нас, например, есть отдел религиозного образования и катехизации. Да? Этот отдел занимается, прежде всего, конечно, воскресными школами. Сейчас контролирует преподавание основ православной культуры в светских школах. Ну, каким образом контролировать? Контролировать мы же не можем, вот государственное учебное заведение. Но, по крайней мере, мы стараемся к тому, чтобы какими-то методическими пособиями контактировать с теми преподавателями, которые преподают, чтобы они тоже были не просто, так скажем, люди, которым вот поставили преподавать эту дисциплину, а как и что они там будут, это об этом тоже епархиальное управление заботится. Есть какие-то социальные службы, которые стараются отслеживать наших малоимущих прихожан, а может быть и не прихожан даже, и каким-либо образом помочь. Поэтому для исполнения всего этого не всегда пригоден священнослужитель. Почему? Потому что священнослужитель, он занят на своем приходе, на своем месте. И несение этих послушаний, говоря, оно непростое. У священников тоже почти не бывает выходных, если особенно он служит где-то в городе. Поэтому, конечно, это тоже такая вот сложная задача, и ее решением может заниматься и мирянин, не обязательно священнослужитель. Но, конечно, правящему архиерею будет очень легко, если этот мирянин будет иметь образование, а значит, он, в принципе, будет в курсе всех тех происходящих дел. Поэтому, если человек не может или нет желания у него принимать священный сан, он может быть в церкви вот таким образом полезен. У нас, скорее всего, можно сказать не то, что он должен или обязан принять сан. Наоборот, это еще епархиальное начальство, оно делает вывод, достоин ли он того, чтобы принять священный сан.
Спасибо. Давайте сделаем небольшой перерыв, чтобы послушать духовную музыку. И сейчас прозвучат пасхальные стихиры в исполнении хора московских духовных школ под управлением архимандрита Матфея. А мы вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами.
В эфире программа «Мир православия», у микрофона Евгений Белохвостиков и игумен Серафим, проректор Пензенской духовной семинарии. Для тех, кто только что включил свои радиоприемники, напомню, что мы говорим о духовном образовании. Отец Серафим, могу ошибаться, но, кажется, ровно 9 лет назад, в мае 2002 года, духовное училище переехало с Советской площади в нынешнее здание на проезд Водопьяного. И как раз 21 мая, в день Иоанна Богослова, которому был посвящен храм в Пензенское духовное училище до революции, владыка Филарет освящал нынешний семинарский храм. Теперь вы готовитесь к новому переезду. Это
радостное событие.
Я немножко поправлю. Духовный семинарий не был храм, посвящен Иоанну Богослову.
Нет, в училище.
В училище,
в училище, да. Был, да.
Вот. А семинарский храм и тогдашний храм как раз-таки духовного училища возрожденного, мы его сразу посвятили святителю Иннокентию Иркутскому.
Как и был
до тому, как было до революции. Потому что до революции семинарий был открыт в 1801 году. Это год прославления святителя Иннокентия Иркутского. И, так скажем, это сразу стал покровителем Пензенской духовной семинарии. Конечно, когда мы переезжали в 2002 году, для нас это тоже было событием немаловажным. Почему? Потому что однозначно нужно заметить, что центр города – это не место для духовной школы. Все-таки духовная школа должна иметь какой-то свой внутренний мир. А когда духовная школа окружена барами, кафе, постоянными какими-то развлекательными программами, которые устраивались тогда на тогдашней Советской площади. Все это, конечно, накладывало некий свой такой отпечаток. Конечно, когда мы приехали на проезд Водопьянова, это такая тихая улочка, хотя уже, конечно, далеко не на окраине Пенза, но тем не менее, это частный сектор, очень тихо, спокойно, в общем-то, нам всегда там очень нравилось. Но единственное, что огромный изъян у этого здания, что оно не приспособлено для того, чтобы там размещалось любое учебное заведение. И прежде всего это связано с некими претензиями со стороны Пожнадзора. Здание, построенное хозспособом, началось строительство в советское время на участке бывшего епархиального управления и выкупленного рядом участка. Не были соблюдены никакие пожарные нормы. Здание стоит меньше, чем в метре от соседних домов. Котельная находится в самом здании, поэтому у нас всегда с пожарным надзором были проблемы. Мы старались каким-либо образом, насколько это возможно, все удовлетворить, все требования, но уж вынести котельную на улицу мы не можем.
Конечно.
Потому что у нас своей территории, к сожалению, совершенно ноль. Сейчас мы получили здание в районе Манчжурии. Это здание, можно сказать, типовой школы. Здание довольно-таки большое для нас. То есть мы сможем там разместить все свои службы, причем в таком довольно-таки вольготном положении. Конечно, многие говорят, что очень как бы далеко. Но вот в связи с строящимся путепроводом, который, я надеюсь, рано или поздно все равно будет строительство это закончено, фактически это будет в 5 минутах от езды от центра города. Через реку Суру, через железнодорожные пути, и фактически вот она и Манчжурия. Поэтому говорить, что мы далеко дальше уехали от центра города, думаю, несправедливо. Но мы получили, может быть, здание не в очень хорошем состоянии, но сейчас там ведется ремонт, и, наверное, будет грехом для меня, например, не сказать и не упомянуть о нынешнем ректоре семинарии, преосвященнейшем владыке Вениамине, который, в общем-то, вот уже скоро будет 2 года, как временно, а теперь уже и постоянно управляет Пензенской кафедрой. Да. И фактически это человек, который напоминает, ну, скажем, с одной стороны, преснопамятного владыку Серафима. Почему? Потому что, когда мы открывали свое училище в 2000 году, и фактически все то, что сейчас составляет мебель, библиотеку, духовный семинарий, это все заслуги владыки Серафима. То есть, это все было приобретено на деньги епархиального управления, и вот в течение 11 лет служит нам, так скажем, очень хорошо. Наверное, многие оценят, почему, потому что, особенно те, кто работает в школах, в общественных каких-то заведениях, знают, как быстро он ломается мебель и прочее, прочее. Мы смогли вот это вот все сохранить, но, конечно, огромная надежда и огромный потенциал для нас стал с приходом владыки Вениамина. Потому что человек, зная прекрасно, за что он берется, взял на себя такую огромную ответственность, взял огромную школу в 3500 квадратных метров. Да. Честно скажем, школу в плачевном состоянии. Мы не делаем никаких перестроек, но ремонтируем капитально все. И это все, конечно, прежде всего, наверное, его забота о будущих пастырях. Потому что колоссальная нехватка пастырей сейчас в Пензенской епархии. И, наверное, долгое еще время не встанет проблема с тем, куда направим мы своих выпускников. Потому что не одно десятилетие должно пройти для того, чтобы мы хотя бы каким-либо образом мало-мальски, ну, скажу так грубо, заткнули вот эти дыры, которые существуют сейчас в священнических вакансиях Пензенской епархии. И, конечно, священнослужители, которые будут обучаться в духовной школе, это будущее и надежда нашей епархии. Поэтому такое важное значение владыка придает и учебному процессу, и материально-технической базе, на которой будут обучаться именно будущие священнослужители.
Отец Серафим, а больше сейчас поступают пензенцы или есть и приезжие из других областей? Потому что я помню, вот в 2003 году, когда поступал я, были ребята у нас из Самары, из Сызрани, из Ульяновска. Как сейчас?
Да, сейчас в основном, наверное, около 90% это все-таки студенты из пензенской епархии, как я...
Ну, как и был, наверное.
Так скажем, про обучающихся сказал в прошлом, когда мы с вами вот вначале беседовали. Ведь дело в том, что это... общероссийская такая вот ситуация, когда фактически в каждой епархии уже есть своя семинария.
Ну да.
Но есть какие-то исключения. Есть, у кого-то есть какие-то приоритеты, у кого-то есть, так скажем, духовный отец, который родом, там, скажем, из Пензы или хорошо знает Пензенскую область, направляет сюда своего посомого, да. Вот, есть просто люди, которые по каким-то тем или иным причинам. Есть, конечно, небольшой процент у нас студентов из Тамбовской губернии, из Тамбовской области, потом из Саратова. Есть такие люди, которые, в принципе, конечно, ну вот как-то так поменяли свое место пребывания, приехали к нам в Пензу, но это на них, конечно, тоже налагает такую обязанность все-таки служить в дальнейшем в Пензенской епархии, а не в своей родной. И, может быть, в чем-то у кого-то, наверное, у студентов есть именно такой осознанный выбор, чтобы служить именно в Пензенской епархии.
Какие требования к поступающим? Что они должны знать, что должны уметь, рекомендации какие-то при себе должны иметь, что?
Прежде всего, должна быть рекомендация священника. Этот человек должен хотя бы несколько месяцев, год провести послушание на, так скажем, базе какого-то храма. То есть он может быть как чтецом, алтарником, может быть просто помогать в храме. Вот это очень важно. Второе, конечно, сейчас у нас уже высшее учебное заведение, поэтому вступительные экзамены, они немножечко изменились. Вот, мы требуем от наших будущих студентов знания катехизиса, то есть это той науки, которая вводит в круг богословских наук. Вот, знание элементарное по церковному богослужению, то есть человек как-то должен ориентироваться, уметь читать церковнославянские тексты, и знание по отечественной истории. Все эти, так скажем, билеты для поступления, они находятся на епархиальном сайте в разделе «Пензенская духовная семинария». С этим всем можно ознакомиться. Вот. Ну и кроме того, конечно, стандартный набор документов, которые, в общем-то, все подают при поступлении в ВУЗ.
В этом учебном году когда желающим вам надо будет подать документы?
До 15 августа нужно подать будет документы, и традиционно для духовных школ после 15 августа мы проведем вступительные экзамены.
А все-таки важнее знание вот буквы церковных канонов или вот нравственные качества будущих воспитанников? И как вы их оцениваете?
Вы знаете, нельзя сказать ни того, ни другого, и не, так скажем, не уклониться ни в ту или иную сторону. Конечно, нас, как воспитателей, важно, и, наверное, на первый план мы все же ставим, так скажем, преподаваемую дисциплину, чтобы человек успевал, чтобы он был дисциплинирован. Но, понимаете, конечно, если человек совершенно, как мы видим, не, так скажем, чужой для церкви, естественно, какими бы хорошими знаниями он не обладал, если у него нет способности к тому, чтобы быть священнослужителем, как я сказал, он может себя реализовать в другом, пойти в богословский институт, его прекрасно закончить. Ну, у нас очень много, наверное, сейчас такой направленности различной во всех областях, где нужен специальный человек с каким-то таким вот религиоведческим образованием, чтобы он грамотно смог преподнести новости, чтобы он грамотно или там проконсультировал своего, там, скажем, шефа по каким-то вопросам. Ну, скажем, любая районная, городская администрация, она все равно сотрудничает с православной церковью. И, безусловно, конечно, религиозную ситуацию в данном вот небольшом населенный пункт тоже очень важно отслеживать тогда, когда ты знаком с вероучением, когда ты знаешь историю церкви, когда ты знаешь вообще какие-то каноны церковные, тогда, наверное, меньше ляпусов допустишь. Поэтому, в принципе, конечно, прежде всего такой сердечный настрой, он тоже очень важен. И, наверное, вот, так скажем, сложение всех вот этих вот компонентов и дает достойного пастыря. Конечно, на ответственность уже на администрации самого учебного заведения посмотреть, ну, может быть, сказать, раскрыть какие-то такие вот таланты в этом человеке. И раскрыть, прежде всего, конечно, его и духовно. То есть, чтобы он понимал всю силу ответственности, с одной стороны, а с другой стороны, был искренним в своих поступках и в своем служении.
Отец Серафим, сейчас активно обсуждается предложение Святейшего о том, чтобы священнослужители все, без исключения, имели высшее богословское образование. Как вы к этому относитесь? И в обозримом, в ближайшие годы, насколько это реально?
Ну, я скажу, наверное, такую не очень популярную мысль. Это, конечно, только лишь мое высказывание и только мое мнение, конечно. Я считаю, что огромная ошибка была наши 90-е годы, когда в основном церковь занималась лишь только восстановлением зданий церквей, молитвенных домов, и священнослужители ставились все те, кто желал бы вообще послужить в этом чине. Вот его согласие и не нарушение каких-либо канонических норм давало ему право стать священнослужителем. Безусловно, священнослужитель должен быть высокообразован, как мы говорили в начале нашей передачи. Он должен быть настолько грамотным и иметь возможность ответить на различные вопросы современности. И, кроме того, конечно, он должен быть и духовно грамотен. Вопросов очень много, людей обращаются к церкви очень много, и все зависит от священнослужителя, останутся ли пришедшие в храм в ограде церковной. А для того, чтобы остаться, нужно дать четкие ответы на поставленные вопросы. Поэтому, конечно, священнослужитель обязательно должен иметь как минимум семинарское образование. Мало того, что это пожелание Святейшего Патриарха, на прошедшем в этом году, в начале этого года, в феврале месяце, в Архиерейском соборе было целое постановление о том, что в священнике мы сейчас рукополагаем только с получением полного семинарского образования. И это уже не просто рекомендация, это уже постановление собора, которое имеет силу для каждого правящего архиерея. И если даже делаются какие-либо исключения, то этот человек продолжает обучаться в духовной семинарии, там, скажем, по субботам и воскресеньям где-то совершает богослужение. Поэтому вопрос на самом деле это очень важный. Конечно, может быть, это и не снимет тех проблем, которые ставятся перед авторитетом церкви, перед, так скажем, ее значимостью среди народа, чтобы, может быть, она действительно была более, так скажем, нужной, доступной для человека. Почему? Потому что, конечно, образование – это еще не панацея от всего. Но, по крайней мере, образование даст человеку, ну, если можно даже так сказать, вхождение в его действительно в, так скажем, в общем смысле в церковное предание. Церковное предание – это прежде всего мы, люди, и живущая в нас вера. И когда человек приходит совершенно светский, из мира, то, безусловно, конечно, хочет он этого или не хочет, он привносит какую-то вот такую свою, ну, мирскую сторону в церковную жизнь. А священнослужитель, он прежде всего, конечно, должен быть неким проводником божественной благодати и не только в совершении таинства, но и в своем слове, в своем учении. Поэтому получать образование и обучаться богословской науке, как вот мы вначале тоже говорили, что в принципе как бы немного отличается от самого богословия, человек обязан, то есть как священнослужитель он должен быть на уровне всегда.
Отец Серафим, когда еще был духовное училище, я помню, была такая практика, что приходские батюшки обучались заочно в нем. Сейчас это продолжается, и сколько таких студентов, если они есть?
Да, сейчас это не только продолжается, но это тоже вменено в обязанность. Если раньше это было добровольно, то сейчас, опять же, постановлением того же Архиерейского собора, все те священнослужители, которые не имеют законченного богословского образования, в возрасте до 55 лет, они обязаны обучаться в духовной школе. Поэтому с этого года у нас, ну, пока еще немного более десятка, но, скорее всего, в следующем году, конечно, правящий архиерей вынужден даже будет настаивать на том, чтобы большинство священнослужителей, не имеющих оконченного богословского образования, обучались в нашей духовной школе. Это тоже, конечно, на нас накладывает много различных сложностей. Вот почему? Потому что, когда студент обучается очно, это полгоря, вот когда появляется заочник, это свои сложности, фактически это такая вот новая система.
Да.
Поэтому, ну, деваться некуда, нужно, по крайней мере, стремиться к тому, чтобы это было, в принципе, на достойном уровне.
Время нашей программы завершается, но хотелось бы еще задать один вопрос, поговорить о перспективах других направлений православного образования, ну, кроме пасторского факультета. С Регинским училищем, иконописными курсами, с этими инициативами как обстоят дела?
Ну, Регинский класс при духовной семинарии у нас существует. Он в этом году будет совершать первый свой выпуск. Правда, не все оттуда будут выходить регентами, кто-то певцами церковного хора, кто-то даже чтецами. Первые девушки, они получили уже образование в регентской школе. Конечно, востребованность, в принципе, я бы сказал, очень большая. Почему? Потому что семинария на данный момент – это только мужчины и юноши, которые обучаются. Конечно, среди наших прихожан нужно заметить, что большинство – это женщины и девушки.
Да.
Так уж вот сложилось, да, что более религиозные именно лица женского пола.
Да.
И поэтому, естественно, конечно, они тоже желали бы нести свое послушание в церкви и многое делать. И действительно, наших женщин сейчас очень много в церкви. Женщина, конечно, не может быть священнослужителем, но она и возглавляет хор очень часто. Она и возглавляет воскресную школу. Она заботится о благолепии храма. о благолепии священнослужителей, поэтому это и ризничные, которые готовят священное облачение, тоже, шьют их, так скажем, которые заботятся о их благолепии. Среди наших девушек очень много тех, которые желают быть иконописцами, швеями. Сейчас возрождена традиция, так скажем, златошвейная, когда не только церковные, там, скажем, и священнические облачения, но даже иконы украшаются хорошей вышивкой. Да. Все это, конечно, перспектива. Я думаю, что со временем, как наша духовная школа будет возрождаться, тем более, что у нас сейчас такое прекрасное большое здание, мы изыщем возможности на то, чтобы создать ряд еще отделений, которые будут готовить различных служащих в церковной организации в различных многих направлениях.
Ну, мне остается только пожелать вам помощи Божией и поблагодарить за интервью. Напомню, у нас в гостях был проректор Пензенской духовной семинарии игумен Серафим. Далее в нашем эфире рубрика «Календарь» и ее ведущий, иеромонах Илларион, настоятель церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Сегодня, 21 мая, Православная Церковь празднует память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов занимает особое место в ряду избранных учеников Христа Спасителя, любовью пронизаны все его писания, основная мысль которых сводится к понятию, что Бог в своем существе есть любовь. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь, пишет Иоанн Богослов в первом послании. В своих писаниях он останавливается преимущественно на проявлениях неизреченной любви Бога к миру и человеку, на любви своего божественного учителя. Он постоянно увещевает учеников к взаимной любви, служению любви, весь жизненный путь апостола Иоанна Богослова. Ему были свойственны спокойствие и глубина созерцания в сочетании с горячей верностью, нежная и безграничная любовь с пылкостью и даже некоторой резкостью. Из кратких указаний евангелиста видно, что он обладал высшей степени пылкой натуры. Сердечные порывы его иногда доходили до такой бурной ревности, что Иисус Христос вынужден был умерить их, как несогласный с духом нового учения. И назвал апостола Иоанна и его родного брата Якова «сынами грома» в Уанергес. В то же время он обнаруживает редкую скромность, и несмотря на свое особенное положение среди апостолов, как ученика, которого любил Иисус, он не выделялся из ряда других учеников Спасителя. Апостолу Иоанну было определено выразить последнее слово божественного откровения, вводящего в сокровеннейшие тайны внутренней божественной жизни, ведомые только вечному Слову Божию, единородному Сыну. Истина отображена в его уме и слове, потому что он чувствует и сердцем постигает ее. Он созерцает вечную истину и как видит, так и передает своим возлюбленным чадам. Апостол Иоанн просто утверждает или отрицает и всегда говорит с абсолютной точностью. Он слышит голос Господа, открывающий ему то, что сам он слышит от Отца. Богословие апостола Иоанна уничтожает границу между настоящим и будущим. Наблюдая настоящее, временное, он не останавливается на нем, а переносит свой взор к вечному в прошедшем и к вечному в будущем. И поэтому он, призывая к святости жизни, торжественно провозглашает, что всякий, рожденный от Бога, не согрешит. В общении с Богом истинный христианин причастен жизни божественной, поэтому будущее человечества совершается уже на земле. В изложении и раскрытии учения о домостроительстве спасения апостол Иоанн Богослов переходит в область вечно настоящего, в котором небо сошло на землю, и обновленная земля освещается светом небесной славы. Так галилейский рыбак, сын Зеведея, стал богословом, возвестившим через откровение тайну мира бытия и судьбы человечества. Святые и апостоли евангелисте Иоанне Богослове, моли Бога о нас. Спасибо за внимание.
Календарь.
В судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих, как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром. Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас. С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников в нем будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора продаются во всех храмах Пензенской епархии.
На этом все. В следующий раз мы будем в эфире через неделю. В субботу в 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы вновь прозвучат позывные программы «Мир православия». Сегодня для вас работали Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. До свидания, всего вам доброго.
«Мир православия» – информационно-просветительская программа Пензенской епархии.